слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Памяти Олега Прокофьева», поэта, художника, сына композитора Сергея Прокофьева. Подготовил и ведет программу Игорь Померанцев. Передача впервые вышла в эфир 4 сентября 1998 года.
Вот несколько лет назад мне исполнилось ровно столько, сколько было моему отцу, когда он умер, я вдруг испытал какое-то странное облегчение. Иго отцовского гения, эта ноша, которую я всю жизнь ношу, как-то с меня сошла. Я вдруг стал старше своего отца.
Олег Сергеевич Прокофьев прожил дольше отца Сергея Прокофьева на 7 лет. Он умер на 70-м году жизни, 20 августа 98-го года. До последнего дня он оставался таким, каким был всегда – моложавым, элегантным, красивым. Эта передача посвящается памяти Олега Прокофьева, художника, поэта, одного из самых верных авторов «Поверх барьеров». Продолжим после рекламных объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Поверх барьеров». До конца этого часа передача памяти Олега Сергеевича Прокофьева.
Роза меня долго нюхала, нехотя раскрывая лепестки, наконец призналась: люблю другого. Он вошел в меня как аромат. Так было 1000 запаховых лет. Потом он выветрился. Розовый бог его знает, с кем теперь он снюхался.
Олег Сергеевич Прокофьев родился в Париже в 28-м году в семье знаменитого композитора и певицы. В 1936 году Сергей Прокофьев вместе с семьей вернулся в Россию, в Москву. О тогдашнем московском быте Олег Прокофьев расскажет в этой передаче сам. Образование Прокофьев получил художественное, и художником оставался всегда. Правда, первая его выставка состоялась в Москве лишь в 1996 году. С 1971 года Олег Прокофьев жил в Лондоне. В Англии его хорошо знали как художника, скульптора и популяризатора творчества отца. Еще одной любовью Олега Сергеевича была поэзия. Он печатался главным образом в журналах и альманахах русского зарубежья. Среди людей пишущих у него была репутация радикального авангардиста. Сам он говорил: «В плане творческом Пастернак подсознательно заменял мне отца». В «Поверх барьеров», не пастернаковских, а наших, Олег Сергеевич выступал часто и охотно. Он приходил в лондонскую студию «Свободы» с новыми и старыми музыкальными записями, со стихами, с книжками. Он любил радио, любил звук как таковой, и работать с ним в студии всегда было большой радостью. В этой передаче вы услышите интервью Олега Прокофьева и его радиоочерки из цикла «Мои любимые пластинки».
Эту пластинку, обработку знаменитого дирижера Стаковского «Токатты и фуги» Баха для симфонического оркестра, я помню с детства. Ее привез мой отец из Америки в конце 30-х годов. И я не только всегда вспоминаю свое впечатление от нее, но также и то, что, заслышав ее, я тут же как-то каменел, что ли, от ощущения, исходящей от нее грандиозности. Много лет позднее музыканты-специалисты объяснили мне, что в своей обработке Стаковский позволил себе много вольностей, лишив Баха его строгости и придав ему некую вагнеровскую или позднеромантическую роскошь. Ну и пусть. Конечно, при Бахе оркестр был куда скромнее, чем два столетия спустя, да и написано это было для органа, но, своевольно или нет, послушайте, как это звучит. Наткнулся на совершенно уникальную пластинку – собрание граммофонных записей, сделанных в Ватикане на рубеже 20 века, последнего певца-кастрата Алессандро Морески. Это было все равно, что заглянуть в щелку 18 века. Конечно, запись старинная, с шипом, певец, видимо, уже не молодой, да и, вероятно, не лучший в самом жанре. И на самом деле, как сказано в аннотации к пластинке – последний из них. Не следует забывать, как популярны были певцы-кастраты в 17-18 веках. Ведь для них специально писал и Глюк, и Гендель, и Моцарт. А один из певцов-кастратов был так знаменит, что его взял к себе испанский король, и в течение 20 лет каждый вечер на сон грядущий певец исполнял для короля те же самые три арии. Самое интересное в пластинке Мореско – это «Аве Мария», обработка гуно прелюдии Баха из хорошо темперированного клавира. Конечно, гуно своей обработкой придал Баху какую-то совсем несвойственную ему сентиментальную чувствительность, благодаря чему, впрочем, она и стала в конце прошлого века настоящим музыкальным хитом, сделав, кстати сказать, имя доселе полузабытого Баха популярным. Все это так. Но послушайте голос Морески, в тембре которого есть какая-то чистота и хрупкость, странным образом возвращающая музыке баховскую нездешность.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу памяти Олега Сергеевича Прокофьева. В 92-м году в Лондоне состоялась премьера революционной кантаты Сергея Прокофьева, посвященной 23 октября. После премьеры я пригласил Олега Прокофьева в тогдашнюю лондонскую студию «Радио Свобода».
Олег, кажется, на нашей, точнее, на вашей улице праздник. Наконец исполнена революционная кантата вашего отца, которая была запрещена после 20-го съезда, поскольку прославляла Сталина. Вы рады за отца?
Я очень рад. Я считаю, и я получил лишнее подтверждение, что это действительно замечательное произведение, очень важное в его творческом развитии. Он только что приехал, чтобы жить в Советском Союзе, совершил этот роковой шаг, и ему нужно было написать что-то серьезное, как бы показать, что он настоящий русский и советский композитор. И он получил заказ на кантату к 20-летию октября. Надо сказать, что ничего в этом особенного не было. В конце концов, этим занимались и другие советские композиторы. Шостакович посвятил этому вторую и третью симфонию, сопровождая их хорами на такие революционные темы. Только отец к этому отнесся чрезвычайно серьезно. Потому что, во-первых, он понимал, что надо написать что-то действительно во всю его силу. А период этот, надо сказать, был благоприятный, период его полного творческого расцвета. Он подошел к этому новаторски, он решил использовать документальные тексты. Не все были с этим согласны, но он обязательно вот хотел применить настоящие подлинные какие-то цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Но надо сказать, что было полное фиаско. Когда проигрывалось это произведение самим композитором, между прочим, в Комитете по делам искусств, то оно было решительно отвергнуто. А тогдашний председатель Комитета по делам искусств Керженцев просто сказал: «Ну как же вы, Сергей Сергеевич, взяли тексты классиков марксизма, которые уже стали народными словами, и написали к этому совершенно непонятную музыку». И тут получилась интересная вещь, потому что, вот как заметил один английский критик, что вот теперь, когда советская Россия стала принадлежностью истории, мы можем судить о кантате с музыкальной точки зрения, не слишком беспокоясь о всей этой болтовне, вздоре, такое есть английское слово «клэптрап». Вот не заботьтесь об этом «клэптрапе», мы можем оценить эту вещь. И он замечает дальше, что вот Прокофьев не столько восхвалял советскую систему, сколько сочинял гимн России, ибо, изображая революцию как такой страшный русский бунт, он иногда его показывают действительно во всем своем невероятном размахе и даже ужасе. Между прочим, я нахожу в этой музыке отзвуки с его более ранними вещами, написанными еще в 16 и 17 году, между прочим, как свита на древние ассирийские слова «семеро их», или позднее его «Вторая симфония», где тоже вот такие страшные какие-то глубины раскрываются перед нами. И в этом также есть какое-то предвкушение, что ли, вот музыки, например, к Ивану Грозному, который он напишет через лет 10 к фильму Эйзенштейна. Например, там есть знаменитая пляска опричников. Так что тут есть какая-то преемственность.
Олег, вы, должно быть, знаете, что некоторые музыковеды и критики считают, что Прокофьев по-настоящему начал сочинять музыку, только вернувшись в Советскую Россию. Они считают, что весь его модернизм, авангард – это нечто совершенно привносное. А вот когда он вернулся в Россию, ему предложили линию, генеральную линию, и он аранжировал, он обработал эту линию. Вот насколько такая точка зрения, по-вашему, справедлива, и в этом смысле какое место займет его революционная кантата?
Ну, я думаю, что эта кантата займет очень серьезное место, очень важное место в его творчестве. И когда будут полностью, так сказать, забыты все эти проблемы, вот связанные с текстом, с цитатами из Маркса или Сталина, и когда это будут слушать просто как музыку, как изображение такой русской революционной стихии.
Thank you. тем, кто не пропустит неприятеля.
Говорит «Радио Свобода». В передаче памяти Олега Сергеевича Прокофьева звучат интервью и радиоочерки Прокофьева из цикла «Мои любимые пластинки».
Можно, в общем, сказать, что по большей части все мое детство, да и отрочество прошли под такого рода музыку, написанную моим отцом Сергеем Прокофьевым. Вообще, быть сыном известного композитора-модерниста имеет и некоторые плюсы. Впитываешь буквально с пеленок много музыки, самые современные, так что впоследствии, у меня, по крайней мере, выработался к ней специальный интерес. К тому же, поскольку я сам чувствую себя художником и поэтом именно 20 века, а не 19 или там 18-го, то и в музыке меня интересует все истинно современное и новое, принадлежащее нашему столетию. В 60-е годы я услышал произведение американца Джона Кейджа «Сонаты-интерлюды для препарированного рояля», и эта вещь открыла мне новый мир. Дело в том, что я тогда был погружен в изучение средневекового индийского искусства, и вдруг в этой музыке услышал близкие ему ритмы. А в то же время это было и привычной для меня западной музыкой, сочетающей классическую стройность с модернистической свежестью и остротой. Этакий изящный и рискованный танец над той самой непроходимой пропастью между Западом и Востоком. Глаз – это совсем другое. Это поколение рока и поп-музыки. И, между прочим, именно среди этого поколения он очень популярен. Его стилистический прием, в сущности, прост, почти примитивен и основан на повторении до бесконечности чрезвычайно простых тем и гармоний. Когда я стал играть дома пластинки с его оперой «Эйнштейн на берегу», то надо мной все смеялись, что это за музыка, будто иголка все время застревает. Но дело в том, что именно своим монотонным повторением, одновременно убаюкивающим и взвинчивающим, эта музыка гипнотически и хватала за горло. Тем более, что в этой подчас мучительной повторности постепенно различаешь те изменения, которые совершенно неожиданно приводят к драматическому изменению, скачку, и этот момент неповторим. Дадим еще слово Джону Кейджу. Он вспоминает зен-буддистов. «Если что-нибудь скучно после 2 минут, попробуйте 4. Если все еще скучно, попробуйте 8, 16, 32 и так далее. Со временем обнаружится, что это вовсе не скучно, а даже очень интересно». Из Америки в Европу. И здесь, как ни странно, меньше интеллектуализма. Английскому композитору Харрисону Бертвислю этого и не нужно. В его музыке я нахожу что-то древнее и первичное – земля и почва. И в то же время его музыка построена, а лучше сказать, сооружена. Он как бы зодчий новых звуков. Именно консистенции творимых им звуков он достигает максимальной вещественной конкретности. Например, в этой вещи называется «Танцы земли». Неторопливо звучат какие-то отдельные голоса, восклицания на фоне рокота оркестра, и вдруг раздается его рев, некие странные, невиданные доселе оркестровые эффекты. И все это дышит, живет, звуковая масса, в которой раздаются тяжелые вздохи и стенания ворочающегося оркестра. Я решил дать как раз конец вещи, успокоению после 40 минут музыки. Для меня лично такая музыка, как и всякое подлинное искусство, обостряет ощущение мира и жизни.
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем эти должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живо потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающаяся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах Радио Свобода в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров». Памяти Олега Прокофьева, поэта, художника, сына композитора Сергея Прокофьева. Подготовил и ведет программу Игорь Померанцев. Передача впервые вышла в эфир 4 сентября 1998 года.
Продолжаем передачу памяти Олега Сергеевича Прокофьева, художника, поэта, радиожурналиста. Он умер в Англии 20 августа 1998 года. Родиться в семье гения – удел немногих. Прожить жизнь, неся бремя родительской гениальности, своего рода подвиг. Злые языки говорят, что природа отдыхает на детях гениев. Пусть это будет утешением для злых языков. О бремени отцовского гения Олег Сергеевич Прокофьев говорил откровенно.
В моем детском представлении, был отец строгий, хотя в то же время мог быть и внимательный, и добрый, но ужасно занятый. Когда мне было лет 7, меня спрашивали, чем он занимается. Я говорил, папа нотки пишет, но... Насчет именно вопроса «что-то не то», так это я уже заподозрил немного позже, когда мне было лет 8-9, и уже в Москве я ходил играть во двор с другими мальчишками, они вдруг спрашивали или даже дразнили меня, «а что твой папа делает? Сын композитора». И вот это «сын композитора» как-то задевало. И только когда уже в 1938 году появился фильм «Александр Невский», которому он музыку написал, то вдруг в отношении мальчишек ко мне появился какой-то оттенок уважения.
Вы любили тех же композиторов, ту же музыку?
Да, для него единственный современный ему композитор, которого он действительно ценил, был Стравинский. И для меня долгое время Стравинский тоже был такой один из любимых современных композиторов. А вот, например, если взять так называемую, ну, венскую школу, Шенберг, сюрреалисты, то к ним он был совершенно равнодушен. И поэтому, когда я ими заинтересовался, то я преодолевал какое-то сопротивление. Ну, а вот Вагнер, например, это я уже как бы самовольно, что ли, из духа противоречия.
В 1948 году Жданов подверг Сергея Прокофьева жестокой критике. Вы испугались за отца, за себя?
Вы знаете, я лично в 1948 году не испугался. Наверное, я просто не мог себе представить, и это даже после ареста моей матери, я не мог себе представить, что со мной может тоже такое случиться. Что касается отца, то, конечно, я видел, как это было ему трудно и тяжело. Его было жалко. Я как бы понимал, что вот он под огнем, ну, а я вроде нет в школе, как бы все идет по-прежнему, меня не трогали. Вообще, по этому поводу я вспоминаю случай 1 мая 1948 года, демонстрации, я со школы пошел на демонстрации, знаете, как бывало, сперва много часов ходишь по улицам Москвы, я встретился совершенно случайно с сыном композитора Шабалина, который был тогда директором консерватории и тоже был под ударом этого постановления. И вот мы с Колей Шабалиным страшно обрадовались друг друга, как два человека, которые понимают, что произошло. Мы еще были под страшным впечатлением, и мы так горячо обсуждали, вот, ну, так сказать, людскую подлость, предательство, несправедливость всего этого дела. А кругом праздник, 1 мая, яркий солнечный день.
Ваша мать была арестована и осуждена в 1948 году. Недоброжелатели Прокофьева утверждают, что он и пальцем не пошевелил, чтобы облегчить ее участь. Вы говорили с отцом об этом?
Начнем с того, что отец мой ничего не мог бы сделать все равно. Я с ним лично об этом не говорил тогда. С меня было достаточно, что мы с братом пришли к нему и выложили ему эту страшную новость. В ту пору он уже с нами не жил. И вот мы к нему пришли, сообщили, маму арестовали. Это неделя после постановления о музыке. Он, наверное, боялся. И не зря. Он сам чувствовал, что его могут арестовать тоже, ему казалось. Его нельзя винить в том, что он не мог ничего сделать.
У вас есть чувство локтя с детьми других гениев? Вы хоть иногда думаете о Максиме Шостаковиче, как о своем близнеце?
В какой-то степени да. Мы оба как бы пережили очень схожие обстоятельства. И взаимоотношение к отцу, вот знаменитому, оригинальному и так далее. И вот мы, так сказать, забытые отпрыски.
Олег Сергеевич, вам не в тягость всю жизнь быть сыном, нести бремя фамилии и отчества?
В какой-то степени да, хотя, как говорится, я уже к этому привык. Но, видите ли, я сам работаю в искусстве. Правда, я выбрал все, чем отец не занимался. Мою живопись, мою скульптуру. Очень часто, даже здесь, на Западе, меня так рассматривают, как сына композитора, сына знаменитости, и под этим углом меня оценивают. Недавно была у меня выставка, по поводу которой один критик написал примерно следующее, что вот он сам вырос в семье музыканта и так далее, но у него есть самому что-то сказать свое оригинальное. Это почти извинительно как-то звучит. Это ощущается все время. Но я хочу вам сказать, еще такой интересный момент. Когда вот несколько лет назад мне исполнилось ровно столько, сколько было моему отцу, когда он умер, то я вдруг испытал какое-то странное облегчение. Как бы вот его иго отцовского гения, эта ноша, которую я всю жизнь ношу, как-то с меня сошла. Я вдруг стал старше своего отца.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу памяти Олега Сергеевича Прокофьева. В конце 80-х Олег Сергеевич Прокофьев подготовил к печати дневники отца, написанные в конце 20-х годов. Вышли они в парижском издательстве «Синтаксис». Олег Сергеевич принес книжку в лондонскую студию «Свободы», и мы отметили выход книги радиопередачей. Напомню, что Сергей Прокофьев вернулся в Советскую Россию из Франции в 1936 году, когда его сыну Олегу было 7 лет. Что означало для вас, 7-летнего мальчика, слово «за граница»?
Как для маленького мальчика в этом была какая-то тайна. Вот связь с Россией, что отец вроде бы русский. И этот русский язык, который я в ту пору знал очень слабо, потому что первый язык мой был французский. И я хорошо помню этот переезд через Европу, как после таких уютных маленьких вагончиков с маленькими умывальниками, в которые мы могли играть без конца. Вдруг мы попали, пересев на границы, большие по размеру вагоны, поскольку колея шире в России, попали в такое нечто огромное, такое таинственное, немножко как храм, хотя храм совершенно непонятный о чем. Я помню уж, раз я говорю об умывальниках, там стояла огромная такая крынка с водой. Это и все это вот какое-то большое, неуютное, даже, может быть, неэстетичное, пугало меня немножко.
Олег, к 35-му, к 36-му году музыкальная карьера вашего отца вполне сложилась в Европе и в Америке. Почему все-таки он принял решение обосноваться в России?
Ему было к этому времени уже 45 лет. Он дошел к какой-то стадии жизни, когда ему нужно было как-то осесть и успокоиться. Однако, если мы возьмем ситуацию в Европе в то время, то ситуация была очень неспокойная. Усиление Гитлера и вообще общий упадок, все же последствия экономического кризиса американского в 1929 году ощущались в Европе очень сильно. Ему приходилось зарабатывать деньги, например, давая концерты. Это его утомляло, ему это надоело. Он хотел спокойно сидеть и сочинять. Характерно, что вот в 1932 году он записывает, что ему пришел заказ от Иды Рубинштейн, такой известной балерины и покровительницы балета, богатой женщины. И он замечает, все же надо к этому отнестись серьезно, заказы нынче редкость. Потом он страшно ей раздражен, потому что она женщина претенциозная, с какими-то странными предложениями. Вообще из этого ничего не вышло. Но я говорю к тому, что вот ему становилось немножко трудно. И я убежден, что он колебался между Америкой и Россией. С другой стороны, в России его все-таки принимали хорошо, с ним носились. В то же время на него немножко нажимало и советское посольство. Принимайте решение. Литвинов ему сказал тогда, министр иностранных дел, нарком, то есть, сказал, приезжайте, какая вам разница, я вас буду отпускать, вы будете всюду ездить. И хотя, между прочим, он приехал, и Литвинова, между прочим, сняли с его поста, но он ездил все-таки 1937-1938 год, он разъезжал по всему свету. Потом началась война, и все кончилось.
Олег, а ваша мать и ваш старший брат упрекали отца в том, что вы вернулись?
Я не думаю, что они упрекали, но сожаление, наверное, было. Видите ли, если проследить судьбу отца, вот он вырос в дореволюционной России. Он прожил буквально полгода в Советской России и уехал. По разрешению официально, но уехал и жил на Западе. Стал практически западным человеком русского происхождения. Его, кстати, потом и называли в России, вот он русский композитор, но западный человек. И вот приезжает обратно в Россию, и он опять как бы эмигрант. Я думаю, это очень сильно по нему ударило первое время, он не мог освоиться. И прошло несколько лет, пока он начал как-то в чем-то разбираться. Я вам приведу один пример. В 1937 году, в декабре, были первые выборы, так сказать, согласно сталинской конституции. Первые общенародные выборы в Верховный Совет. И мама, она мне это потом рассказывала, с ним пошла на выборы и спросила, слушай, а почему мы голосуем за одного кандидата. Где второй, где третий? Мой отец, в общем, наверное, смутился и сказал ей, ну, знаешь, это для начала один, а потом будет больше.
Олег, как кажется, ваш отец публично не жалел о принятом решении о возвращении в Россию. Ну, а мы с вами, слушатели, поклонники, можем ли мы сожалеть об этом? Может быть, мы слушали бы другую музыку, другого Прокофьева?
Без всякого сомнения. Видите, с другой стороны, уж такая была у него судьба. Вот я недавно размышлял, тут фильм такой вышел о нем. Я смотрел, и я думал все-таки, что его жизнь трагическая. Вот как-то даже мне это раньше в голову не приходило. Но она обернулась страшной трагедией. И как-то вот к этому все шло. Вы знаете, конечно, война и испытания как-то вызвали в нем какую-то реакцию, и он создал какие-то сочинения, в общем, очень сильные, даже трагические. Ну, скажем, как его сонаты военного времени, там, 7-я, 8-я или симфония 6-я и так далее. Но, конечно, жил бы он, скажем, в Америке, то, наверное, он бы дольше прожил и, следовательно, больше бы написал. Кроме того, ну, хорошо, он хотел написать «Войну и мир», это был такой давнишний его проект, но ведь... «Войну и мир» он практически написал за полгода. А тут, из-за того, что у него требовали без конца поправок, все это вылилось в какую-то многолетнюю бестолковую работу. Сколько было затрачено творческой энергии на какую-то ерунду, на какие-то переделки, доделки, потом все эти торжественные кантаты, которые он не мог не писать. Поэтому проблема, между прочим, вот, скажем, кантата на день рождения Сталина, 60-летие Сталина, значит, в 1939 году «Здравица». Но немыслимо, чтобы ее сейчас исполнили в Советском Союзе. Здесь на Западе другой подход, конечно. Их интересует музыка. На самом деле это крамольная музыка, потому что там идет восхваление Сталина по оригинальному тексту, первоначальному, на фоне каких-то гамм. Хор поет гаммы вверх-вниз, вверх-вниз. Как-то им в голову не пришло, что это, в общем, какая-то насмешка. Но это он руководствовался просто своим, не знаю, стилистическими, творческими потребностями.
Олег, а если бы у вас тогда, в 1935 году, 7-летнего мальчика, было право голоса, то что бы вы посоветовали отцу?
Ну, я думаю, я посоветовал бы отцу съездить можно, но давай вернемся обратно в такую милую, чистую, такую прекрасную Францию.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу памяти Олега Сергеевича Прокофьева.
Олег, известно, что ваш отец Сергей Прокофьев был довольно аполитичен. Но мне лично кажется, что уже начиная с конца 30-х годов политика дышала ему в затылок и тяжело дышала. Как он воспринимал или усваивал, ну, скажем, уроки Жданова?
Перед тем, как говорить о Жданове, я вам скажу, что вот опять-таки в каких-то его личных записях еще 30-х годов, уже середины 30-х годов, видно, что он уже всерьез размышляет о возвращении. Это в 32-м году относится. Вот представьте себе, приезжает в Париж такой писатель, в ту пору очень нашумевший, известный Афиногенов. Молодой такой человек, талантливый, видно, по-своему. И отцу он очень нравится. Он говорит, у него такие светлые глаза, это, видно, человек новой формации. Отец пишет, что вот Афиногенов собирается писать пьесу об эмиграции. Он ходит на всякие эмигрантские сборища. Из этого ясно, что отец давно на это не ходит. Он в свое время очень дружил с поэтом Бальмонтом, был хорошо знаком с Цветаевой. Но из следующего явствует, что он давно их перестал видеть. Он с ними всеми разошелся. Вот Афиногенов ходил на одно такое сборище, где с докладом выступал Бальмонт, а отвечала ему Цветаева. И затем он комментирует таким образом, таким поразительным образом. как это все мелко, настоящее болото по сравнению с тем, что происходит там, в России. Он слышит, в России идет колоссальное строительство, индустриализация, выпускает эти интересные кинокартины, значит, Потемкин, там, Чапаев. Весь Запад, так сказать, рот раззевал на это дело. Фасад всего дела был так грандиозен и великолепен, что и он поддался некоторому очарованию этого дела. Я хочу еще другое замечание здесь сделать. Казалось, когда мой отец стал ездить в Россию в начале 30-х годов, неужели его друзья, Мисковский, тот же Мирхольд, не могли ему сказать: «Слушай, ты вообще там устроился на Западе, оставайся там, здесь жизнь тяжелая, рискованная, Бог знает, что может произойти». Но у меня вообще есть подозрение, что кто в 30-м году вообще мог представить себе 37-й год? Да никто. Мог ли Мейерхольд представить себе свою судьбу? Абсолютно не мог, потому что еще было относительно, особенно в искусстве, жизнь была относительно еще прилично. Это была борьба за жизнь, кто, так сказать, лучше устроился, больше зарабатывает и так далее. Вот тот и удачник, понимаете. Есть люди, которые по своему характеру вырываются вперед, и винить их за это нельзя.
А у вашего отца уже в Советской России были близкие друзья? Он вообще, по-вашему, был интимным человеком?
Нет. Он был довольно слаб в коммуникации. Друзей у него было мало личных. Вот в Москве был ближайший его, так сказать, музыкальный друг, композитор Мисковский, с которым он регулярно переписывался. Но характерно, что в письмах очень подробных и многочисленных всегда обсуждаются только музыкальные проблемы. Никаких политических и даже каких-то личных проблем не обсуждается.
В вашей статье в английской газете «Sunday Telegraph» вы пишете о том, что у отца в дневниках почти не открывается душа. Меня как-то заинтересовало слово «почти». Может быть, вы прочтете вот именно те фрагменты из дневников, где «почти в силе».
За долгие годы странствования за границей я как-то забыл Петербург. Мне стало казаться, что его красота была навязана ему патриотизмом петербуржцев, и что по существу сердце России, конечно, Москва. Мне стало казаться, что европейские красоты Петербурга должны меркнуть перед Западом, и что, напротив, евразийские красоты иных московских переулков остаются чем-то единственным. Настроенный таким образом, я сейчас был совершенно ошеломлен величием Петербурга, насколько он наряднее, великодержавнее Москвы. Белый снег и ясная погода способствовали этому впечатлению. Во время пребывания Прокофьева в Одессе с ним происходит любопытный эпизод, написанный совершенно в тонах чеховской истории. Вернувшись домой, мы собрали вещи и отправились на вокзал. Перед самым отъездом произошел забавный инцидент. Оказывается, какой-то тип уже второй день внизу ресторана ел, пил и заказывал дорогие блюда, говоря, что он приехал с Прокофьевым чуть ли не в качестве его секретаря. Параллельно с этим он красно рассказывал про заграницу и про разные случаи из жизни Прокофьева, а хозяин и прислуга слушали и записывали съеденное и выпитое на мой счет. Когда в момент моего отъезда выяснилось, что означенный тип никакого ко мне отношения не имеет, в отеле поднялась тревога. Метрдотель кричал: «Подождите, я его найду, он от меня не уйдет!» Впрочем, нам препятствий не чинили и отпустили с поклоном. У меня, в общем, выработалось чувство дома, конечно, там, где мой дом, а именно вот в Блэкхитх, в южной части Лондона. Но я вам скажу, Европа сейчас идет к объединению. Я чувствую себя так же дома абсолютно и в Париже, как и в Лондоне. Там, может быть, нет у меня своей комнаты, но когда я хожу по улицам, я дома. И, в общем, то же самое и в Италии. Тот дом, он отраженная улыбка чужих воспоминаний склад, где голоса из прошлого звучат, и птицы промежутки заполняют, плачет прошлое картинно, фасад плывет на фоне туч, за ним растет театр событий, и расширяется пространство, в нем комнаты пульсируют со мной, а коридор под страхом выхода тушуется в кисельный мрак. За дверью люди чинно за столом ведут обычную беседу про понижение цен на страх, подорожание анекдотов, инфляцию пошлятины. Я с ними сплю наполовину и сам похож на манекен. Набив задумчивый желудок, я уползаю в мир иной, где те же комнаты разбухшие, предметы те же удлиненные, пространство в форме хризантемы пьет мое воображение. Но сбросив роль свою как плащ, я поднимаюсь над собой и снова фильм смотрю. Но это жанр другой, причудливый, где мифы бродят сиротливо, плетет свою паучью любовь фрейдист ученый, и пленка рвется, падая с обрыва, со спазмой рухнувшего вниз на дно, где гроб, что колыбель.
Вы слушали передачу памяти Олега Сергеевича Прокофьева, художника, поэта, радиожурналиста. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения – умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные потому, что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Мительшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности». Сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».